Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет, это «Около спорт», меня зовут Петр Кузнецов. Если вы это слушаете, значит, я сейчас где-то на Пангане, например. Но никакого простоя, у нас в гостях Игорь Катманов. Игорь, приветствую.
Всем привет.
Спортивный журналист, радиоведущий, комментатор, болельщик «Динамо», фанат регби, южноамериканского футбола. Обо всем этом мы...
Но болельщик «Динамо» — это не обязательно говорить.
Мы будем еще все равно о «Динамо» будем говорить. Почему болельщики «Динамо» стыдятся?
Нет, я не стыжусь, я просто как-то не люблю позиционировать себя как болельщика. Это как-то так недавно раскрылось там. Ну как, относительно недавно, может быть, лет... 10 назад, до этого как-то никто не догадывался,
все
кого,
равно
кому
уже
я симпатизирую.
Игорь, все равно уже все знают про «Динамо».
Ну да, сейчас
Катманов.
Это модно, кстати, стало как-то раскрывать свои симпатии.
У меня был запрос во время эфира от одного из болельщиков, слушателей, пригласить Катманова. Так как это чуть меньше половины моей аудитории, поэтому ты здесь. Спасибо еще раз большое.
35%.
Как дела? Как ты себя, скажи, пожалуйста, ощущаешь после закрытия «Спорт.ФМ»?
Скучаю по радио, вот очень доволен. Спасибо тебе, что пригласил. Вот как-то в студии, в наушниках, вот, уютно себя чувствую. Жаль, что эфир не прямой. Если бы был прямой, там, со звонками, с смс-ками, со всякими терками, со слушателями, было бы, конечно,
еще
круче.
Все еще будет, все впереди. Что произошло? Ну, вы как-то в редакции же все равно это обсуждали. А на кого конкретно Игорь Катманов зол в этой ситуации? Кого Игорь Катманов обвиняет в том, что произошло?
Да я никого
это
не
может
обвиняю.
Быть, то есть это даже какое-то абстрактное обстоятельство, например.
Ну, наверное, получается, что спорт не востребован. Востребована студия 21, хотя, судя по последним рейтингам, она тоже не особо востребована. Еще меньше, чем Спорт.ФМ, да, там 40 какое-то место. Поэтому я никого не обвиняю, ну, решили просто заменить довольно обширный штат. Радиостанция «Говорящая» с корреспондентами, ведущими и так далее, это всегда большой штат, это всегда большие затраты, нежели посадить там несколько диджеев, да, и крутить хип-хоп.
Со стороны это выглядело как появлялись какие-то инсайды, кажется, закрываются, кажется, нет, переформатирование. Как вы внутри редакции уже окончательно поняли, что надо подыскивать себе новые места?
А нам объявили где-то за месяц до увольнения.
То есть вы знали уже последний день эфира, когда будет?
Ну, да, знали, когда будет последний день эфира, но объявили это вот так хитро после чемпионата мира по футболу. Видимо, чтобы чемпионат мира по футболу все отработали в хорошем настроении, а не в настроении перед тем, как их уволят.
Ты связываешь это именно с окончанием чемпионата мира? То есть это как символ, ну, ненужности спорта после очередного большого турнира?
В какой-то степени да, в какой-то степени да, потому что мы все кричим «Ура! Большие турниры!», а оказывается, что спорт не нужен, и единственная спортивная станция закрывается и заменяется хип-хопом.
Каково это, когда ты понимаешь, что у тебя уже все, ты знаешь, когда последний день эфира, и ты этот месяц работаешь? Я так понимаю, что тебе все равно не привыкать, да, уже были подобные,
ну, да,
ситуации,
конечно.
Но все-таки можешь описать вот радиоведущего, занимающего самый топовый, престижный вечерний прайм на спортивной радиостанции, каково это?
Ну, не знаю, может быть, я даже немножко был рад, потому что я больше побыл дома, готовил, гулял с ребенком, и вообще, если бы не финансовая составляющая, может быть, мне было бы по кайфу иногда приезжать и комментировать какие-то матчи, да, или вот приходить в гости на радио, а не работать каждый день, а потому что все-таки каждый день одно и то же, иногда приходилось даже темы из пальца высасывать, да, просто, ну, каждый день футбол, от этого немножко устаешь. Обидно, конечно, потому что я привык к радио, радио для меня это всегда было что-то особое, это круче, чем телевидение, на мой взгляд, телевидение, где ты... Конечно, ты общаешься с аудиторией, но ты не общаешься с ней напрямую, да, путем интерактива, путем звонков, путем смс-сообщений. То есть, когда ты находишься в студии, ты больше чувствуешь аудиторию. Радио более демократично. За все время моего пребывания на радио я не помню, чтобы была какая-то жесткая цензура, честно говоря. Вот не припомню, чтобы мне кто-то говорил... Этого не ругать, того не ругать. Да, были моменты, когда там руководство говорило, знаете, у нас вот с этими людьми хорошие отношения сейчас будут налаживаться. Давайте их не будем так поливать грязью, как раньше. Вот, наверное, вот такие были исключения. А в принципе цензуры не было практически никогда.
Ты верстался самостоятельно или все равно темы оговаривались на летучке?
Ну, оговаривались темы на летучке, ну, как бы в основном 50 на 50, так скажем.
Каково это работать с Василием Уткиным? Понятно, человек далеко не простой.
Тяжелый.
Но вы сработались. Вы
да,
сработались,
мы сработались.
И он не раз признавался, это уже, как правило, это всегда бывает, пущего драматизма наводит на уже туда ближе к концу закрытия станции. Я помню, что в нескольких эфирах он говорит, что, Игорь, мне тут приходилось на Sport.fm работать с разными ведущими в паре, но как-то вот я чувствую, что вот мы друг друга в этой паре, в этом тандеме нашли.
А дело в том, что я человек неконфликтный. Наверное, я в какой-то степени дополнял Василия, потому что понятно, что Василий хедлайнер, а Василий — это звезда, а Василий — это, можно сказать, легенда. И что касается Уткина, у него есть одно очень сильное качество. Это человек, который может моментально среагировать на все, да, моментально может найти фразу, моментально может найти цитату, моментально может что-то сказать, и поэтому с ним как-то тяжело вступать в какие-то дискуссии, потому что я на его фоне, ну, откровенно говоря, тормоз, потому что пока я подберу нужные слова, нужную аргументацию, у Василия уже в голове пролетит миллион фраз. Это очень сильное качество для журналиста, и это, наверное, вот его выделяет. Как раз это очень сильная
сторона.
Слушай,
ну когда ты комментируешь, ты с ручника с этого снимаешь на самом деле. Это совсем другой Катманов, если уж ты себя обозначил.
Ну, смотря как... что, смотря что, да, комментировать.
Так в итоге, как этот процесс сращивания-то он происходил? Или вы сразу пришел Уткин и все? И...
Ну, пришел Уткин, да. Мы, ну, мы так были отдаленно знакомы, мы пообщались. Он сел в эфир, я как бы... был как модератор, да, и, в общем, так все понеслось, покатилось. Естественно, несколько раз мы с ним сходили там в кафе, посидели и так далее, пообщались в неформальной обстановке, и, в общем, мне легко было довольно, ну как, легко нельзя так говорить, потому что с такими людьми, как Василий Уткин, всегда непросто работать. Согласись, человек сложный, неординарный. А так я даже не помню, чтобы у меня были с кем-то конфликты в эфире. Я вообще люблю, даже комментировать люблю в паре, потому что многие не любят в паре комментировать. А на меня как-то это не влияет. То есть я никогда не стараюсь выпячиваться, да, то есть и не считать потом, ты знаешь, мы откомментировали игру, а вот у него было 60% времени он говорил, mm-hmm. а я говорил 40%. Меня это как-то всегда мало волновало.
Считать слова, да. Падение Уткина легендарное, тот самый кусок, который расхватали в социальных сетях. Ты продолжил выступать там на тему ЦСКА.
Да, я какую-то ерунду начал говорить, потому что я немножко, честно говоря, подвис
вот, слушай,
и стал читать сообщения слушателей.
Почему такая стратегия была выбрана? Я сразу вспоминаю работу на телеканале «Дождь», и я был свидетелем того, как там была какая-то экономическая рубрика, ведущий вещает, и там сработала сигнализация, uh-huh. очень громкая. И он продолжил говорить, как будто бы ничего не произошло. Прибежала Синдеева, а у них же формат позволял это делать, там впервые
да, да.
это такое телевидение, там в 2011 году, что ли. И она, значит, ворвалась прямо, то есть вошла в кадр и говорит, допустим, тоже его зовут, по-моему, его, кстати, Игорь звали. Игорь, еще раз, мы живое телевидение, мы отыгрываем все то, что происходит здесь. Если у нас сигнализация, значит, ты просто комментируешь, что у нас здесь работала сигнализация, там, возможно, меня не слышно, прерываешь эфир, уходишь на рекламу, мы не государственные.
А, ну тут-то не телевидение.
Здесь, ну да, здесь. Но ты, ну, там все равно в
ну, да,
последний год,
шла.
Тем более... С нескольких камер это очень напоминало телек.
Так, а что я должен был сделать?
Не знаю, я просто...
Я сначала хотел...
Ты растерялся все-таки.
Ну,
потому
я
что
нет, я не растерялся.
На самом деле,
я...
невозмутимость Катманова, она на самом деле была чуть ли не главной в этом падении.
Я не растерялся, просто в этот момент говорил Василий, да, я, видимо, потерял, что он говорил, и сразу начал читать СМС-сообщение, может быть, не совсем в тему. Вообще, я его хотел поднять.
Ты же пристал и посмотрел.
Да, я посмотрел. Он там шевелит ногами, руками. Я понял, что вроде все нормально. Да, голову не разбил, шевелится, значит, живой. Думаю, наверное, надо пойти поднять. А потом режиссер мне сказал, сейчас придет продюсер, и поможет ему встать. Ну, продюсер, естественно, весом там намного меньше, чем Василий Уткин, но в конце концов он его поднял, поэтому я и даже не стал как-то на это реагировать. Но я понял, что нормально все. Вообще у Василия такая привычка, он все время раскачивается на стульях, на креслах, и вот было такое ощущение, что когда-нибудь это произойдет. Он уже падал до этого в Останкино, но просто здесь такое резонансное падение, потому что здесь видеотрансляция шла. У Останкино во время репортажа, естественно, никто его там не снимал.
Раз уж мы сегодня, получается, окончательно закрываем историю с Спорт-ФМ, расскажи какую-нибудь самую крутую редакционную историю.
Самую крутую редакционную историю?
Бубнов напился, упал.
А, тоже... он не пьет. Если бы он пил, было бы много, наверное, крутых историй. А, ну вот с Уткиным, наверное, одна из самых крутых историй. Что еще можно вспомнить? Ну, пранкеры звонили. Сначала они меня выводили из себя, я с ними вступал в дискуссию, потом понял, что это бесполезно. А просто они начали звонить в тот момент, когда я даже и не знал, кто такие пранкеры. Это было давным-давно, они тогда просто появились. Ну, пранк — это, конечно, довольно любопытно иногда, но вот такой примитивный пранк, чтобы звонить, ругаться матом, вот это меня выбешивает. Угу. Я вообще не люблю анонимов, честно говоря. Позвони, скажи, идите вы куда подальше, меня зовут Алексей такой-то, я вас ненавижу, вообще вы все уроды. Ну, а когда звонят, просто говорят, что мы хотим задать вопрос, а потом начинают просто... Это некрасиво, потому что другие же люди тоже слушают.
А критика, как ты к ней относишься? Как у тебя выработался иммунитет со временем? Потому что я сам, естественно, понимаю, что такое гадости, особенно в смс-ках во время эфира, которые поначалу, конечно, в начале работы на радио это дико просто выбивало. Ты готов просто бросить микрофон и выйти из студии. А что-то было то, что тебя действительно выводило из себя? С чем ты даже спустя такое количество времени, проведенное на станции, в прямом эфире, прям вот не мог справиться, еле
себя... Не, я даже в Твиттере никого там в черный список никогда не заносил. Если мне кто-то там не нравится или пишут какие-то гадости, я просто... Там есть такая пометка «не читать». Пускай человек пишет...
Игнорировать еще.
Игнорировать. Mm-hmm. А я просто не буду видеть, что он пишет. Я не буду заносить его в черный список. Пускай он пишет, а я просто это увидеть. Другие будут видеть, а я не буду.
В эфире ты тоже не заносил никого, получается? В эфире ты там фильтр не поставишь? Нет, ну, конечно, есть функция тоже занести в черный список, чтобы они там писали себе, писали, а ты просто не видишь ленту.
Нет, ну, я в эфире в черный список никого... Я вообще старался хамством не отвечать слушателям, поэтому, может быть, меня не так грязью поливали, и я особо как редко заводился. Я со временем понял, что это бесполезно. Чем меньше реагируешь, тем проще жить и работать.
А без работы ты, кстати, не сидел, прям уж не сидел очень долго. Да и долго не сидел, да и вообще не сидел после закрытия Спорт-ФМ. Понятно, что вы все были готовы. Ты сразу оказался на матче, да?
И... Мне зарплату дали за два месяца.
Больше стал просто на матче. Матч-то ты как-то уже матч
появлялся,
я тебя слышал.
Я не в штате матча, я не в штате. Я там работаю по договору, я внештатник, я не работаю на матче. Ну, я прихожу, конечно, я делаю обзоры итальянского чемпионата. Я очень люблю чемпионат Италии, я комментирую некоторые... А матчи вот часто начали показывать Копа Либертадорес, мой любимый. Вот так я прихожу периодически на матч. Иногда прихожу, ну, на Евроспорте сейчас мало футбольных трансляций, а поэтому я как бы везде внештатник. Ну, еще там есть один интернет-проект.
Ты еще же комментировал матч, который вывел, сейчас не помню, можешь меня ударить, с кем играла Аргентина, и этот матч вывел ее на чемпионат мира.
Да.
Ну там
Месси забил.
Да.
Да, да. Это было такое.
Тебя потянули как раз как спеца по южноамериканскому футболу такой.
Да,
это
да.
Это еще Спорт-ФМ существовало.
Да, еще радио существовало. Я параллельно работался. Я старался параллельно на других работах работать, потому что я все время понимал, что работа не вечная. Угу. Одна закроется, другая останется.
У тебя ориентиры в профессии именно, я сейчас беру профессию комментатора, есть?
Ориентиры, слушай, я настолько старый, у меня ориентиры такие, которых уже мало кто помнит, наверное, Евгений Александрович Майоров, вот, мне из старых комментаторов всегда нравился.
Просто у нас комментаторскую школу так уж принято, принято разбивать на НТВшных и всех остальных, так или иначе примкнувших к ним в итоге. Вот ты себя к какой касте группировки?
А я не варился в НТВ плюс. С одной стороны, это...
В том-то и дело. Там же у них конкурсы какие-то.
Да, это недостаток, наверное. С другой стороны, может быть, у меня выработалась какая-то собственная манера. Может быть, она чересчур консервативная. Может быть, кто-то скажет, что я иногда косноязычен. У меня нет каких-то витиеватых оборотов, как у Василия Уткина. Ну, с одной стороны. С другой стороны, я никогда не старался подражать, да, плюсникам.
Ну, по поводу подражания сейчас это просто исключительно по
комментариям, которые я видел. Ну, вот Елагин, допустим, он же тоже не работал, да, на НТВ+, и вот у него совершенно иная манера. Вот послушаешь кого-то с НТВ+, из бывшего
НТВ+. Сразу возвращаешься на РЕН-ТВ в матч Нью при Фергюсоне с Бекхэмом, да. Самая крутая твоя игра, вот после которой ты просто был собой доволен, я имею в виду комментарий. И как ты определяешь, что комментарий удался, что матч удался?
Ну, наверное, вот как раз, когда Аргентина вышла на чемпионат мира, и Копа Либертадорес, конечно, который мы комментировали вместе с Александром Шмурновым, финал, мне кажется, тоже весьма получился. Правда, я потом послушал, я как-то немножко неестественно кричал, ну, эмоции просто захлёстывали.
Ну, сам кричал искренне?
Ну, конечно, искренне, ну, да. Самое главное, чтобы ошибок не было фактических или... какую-то глупость не сказал. Ну, так вроде нормально. Я не очень люблю себя переслушивать, потому что я очень придирчив к своей работе, и я считаю себя весьма средним комментатором. Ну, не то чтобы средним, так скажем, ниже определенного уровня не опускающимся, но и я, конечно, никогда, понимаю, что я никогда высоко не взлечу.
А цель тогда у тебя в профессии какая? Вообще в профессии комментатор — это же одна из веток. Вообще цель в профессии?
Цель в профессии — продолжать работать и получать удовольствие от работы. Но есть хобби, да? Вот я, например, аквариумных рыбок люблю. У меня дома два аквариума. Вот еще у меня было хобби в детстве — футбол, хоккей. И как бы это хобби превратилось в профессию, я вполне доволен. Вот какая цель у хобби? Получать удовольствие. Ну и деньги, естественно, за это еще платят. Скромные, правда, сейчас платят деньги, прямо скажем.
В деньгах ты проиграл после Sport.fm?
Ну, не особо, наверное, приблизить то же самое осталось.
Ну, в совокупности.
Ну, да. Просто тогда больше внимания уделял радио, сейчас появилось больше времени на другие работы.
Скажи, пожалуйста, не видел тебя ни в одной из букмекерских контор? Не в физическом смысле, а в плане сотрудничества?
Не приглашают. Я как-то сам не навязывался. А в физическом смысле я туда перестал ходить где-то уже ближе к 2000 году. Потому что я раньше ездил в букмекерскую контору, в «Ампир», это не реклама, ее сейчас не существует на Маяковке. Это была одна из первых букмекерских контор, где я любил бывать, любил играть, играл там даже на собачьих бегах. И, в общем, понял, что это бессмысленное дело, потому что в лучшем случае ты остаешься в нуле.
То есть сотрудничество с букмекерами для Игоря Катманова — это не зашквар?
Думаю, нет.
Слушай, ну есть просто такое мнение.
А почему? А сейчас все сотрудничают с букмекерами, все известные комментаторы.
Я недавно тут в Твиттере на меня вышли, тоже не буду называть, неважно, несколько твитов опубликовал, что там меня съели просто.
А, ну ты знаешь, просто сейчас же, так или иначе, спортивная тема, она все глубже и глубже будет уходить в букмекерство, к сожалению. И букмекеры, они уже везде, они и в рекламе, они везде в спорте, от них никуда не денешься, и так или иначе будешь с ними пересекаться.
Главный принцип, раз уж мы теперь как-то плавно к этому подошли, главный принцип Игоря Катманова в профессии?
Главный принцип?
Я никогда в жизни не, ну то есть в рамках работы.
Не буду говном. Угу. Можно так сказать?
Можно.
Да?
Что, да, это эфирно, ну, если что, замажем. Я узнаю у главного редактора, он завтра придет на эфир, можно или нет.
Честно говоря, это...
Что это значит, просто расшифруй?
Ну, это одно из моих достижений, я никого не стучал, никого не подставлял, и если вы там с кем-то пообщаетесь, надеюсь, что никто не скажет про меня, что а вот он такой дерьмо. Ну, для меня это, наверное, очень важно. Ну и, конечно же, соответствовать определенному уровню, да? Это тоже как бы не опускаться ниже какой-то планки, который ты себе задал. Тем более уже в моем возрасте.
В твоем возрасте, я, честно говоря, когда Уткин, он еще любил подчеркивать, что вы ровесники, постоянно у него как-то это звучало.
Да,
честно, слушай,
Василий
честно
Нагод
говоря,
старше,
я знал, сколько, да, я знал, сколько ему лет. Честно говоря, я думал, ты намного моложе, так что, по крайней мере, внешне, ну, не знаю, минус 10 точно, так что можешь не переживать, все еще хорошо. А сколько минут у тебя в день, часов уходит, уходило, мы все-таки сейчас Sport.fm продолжаем, на подготовку? Давай так, то есть ты сейчас по-прежнему в спортивном потоке, даже сейчас, вот у тебя на матчас сейчас сколько времени уходит? Ты же все время должен быть в теме.
Два минимум.
И какие материалы, как правило, ты читаешь? Авторов, газеты, это же не только новости ты пролистываешь. Что-то мнение тебе важно, от чего ты отталкиваешься, формируешь свою позицию.
Я,
бывает,
как правило, комментирую не топовые матчи, поэтому там приходится возиться побольше, да, чтобы найти материалы по условной Южной Америке, надо больше перелопатить, потом я же не владею испанским, все это надо загнать в Translate Google, а потом все это читать либо с испанского, либо с португальского, ну, приблизительно там понимаешь, да, потому что уже давно в этом варишься, поэтому у меня уходит довольно много времени, вот в частности последняя игра, там Данубио, Атлетико Минейро, я довольно долго готовился.
Ну, так, это что, изучение составов, кто выбыл,
составов,
кто не сможет играть,
да,
пропускает, что еще?
Да, травмы игроков, может быть, некоторые биографии, например, вот я узнал, что один из ведущих игроков Данубио, Гроссмюллер, он внук матроса крейсера самого известного немецкого, одного из самых известных времен Второй мировой войны, адмирал Шпее, которого затопили, команду интернировали, и он осел в Уругвай. То есть он
как
потом...
Динамо прям.
Потомок, да, да, можно сказать так, потомок матроса
Железняка. Что сделал? Игорь просто параллельно сейчас еще и умудряется что-то в телефоне. Ты готовишься к матчу, нет?
Да, я читаю про, да, про Аргентину, про Бразилию.
Здорово. Но тебе интересно при этом?
Да.
Сейчас в эфире.
Да, сейчас
слушай,
мне очень
слушай,
интересно.
Слушай, каков запрос сейчас, ты же чувствуешь, у аудитории, что хочет нынешняя аудитория от комментатора? Как можно больше вот подобных историй, которые сейчас рассказал? Как можно меньше быть вообще в эфире, дать смотреть игру? Исключительно присутствовать в моменте, то есть,
да, наверное, все-таки надо больше
трактовать,
вести игру,
расшифровывать все,
да,
то, что,
да,
сейчас,
да,
происходит, не просто как, не знаю, как просто рассказывать то, что и так видит зритель.
Чем известнее команда, наверное, тем меньше стоит отвлекаться. Потому что когда ты рассказываешь, ну, про какие-то малоизвестные команды, малоизвестные турниры, наверное, можно выдавать побольше информации. А когда играют Реал Мадрид, Барселона.
Ну вот сегодня.
Да, Барселона.
Мы
сегодня
просто пишем
играет
в тот день, когда играет Барса
Реал
с Реалом.
Да, тогда, наверное,
матч,
конечно, здесь стоит больше внимания уделять самой игре непосредственно. Ну да, какую-то там составляющую, травмированную, дисквалифицированную, это надо давать. Но, может быть, какие-то цитаты там президентов, игроков. Но больше внимания. Ты же не будешь рассказывать про историю Реал Мадрид. Кому это надо, да? Mm-hmm. И так все знают.
Mm-hmm. Мы о критике поговорили. Давай обозначим похвалу, которая тебя окрылила, пусть даже и локально, а лучше даже на долгие годы. От кого-то. Комплимент. И ты, когда пребываешь, ну, допустим, в каком-то творческом унынии, ты всегда вот ее вспоминаешь. Может быть, просто это будет даже цитата, которая к тебе непосредственно отношения не имеет. И ты вспоминаешь, знаешь, есть такие моменты, и...
А я даже не помню, чтобы кто-то меня хвалил.
Да ладно.
Да.
Ну, Уткин, нет? Ну, за все это время, да,
ну,
ладно.
Ну да, было приятно, когда я встретил его так случайно. Он говорит, я даже по тебе немного скучаю.
Это та фотка, которую ты выложил в Инстаграме, когда уже Sport.fm закрылся?
Да, да, да.
Когда вы встретились?
Да, я ехал.
У него
на
был матч Эгриси?
Да, он там в кафе сидел на Аргуновской, да.
Это Игорь Кытманов. Мы сейчас прерываемся. Впереди информационный выпуск. Буквально через 5 минут снова в студии. Никуда не уходите.
Если я закончу на этом, давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Это «Около спорт». Мы продолжаем. Петр Кузнецов, сегодня Игорь Кытпанов в гостях. Спортивный журналист, комментатор, радиоведущий, любитель регби, фанат регби. Несмотря на то, что ты не хочешь, чтобы обозначали клубные симпатии и предпочтения, болельщик «Динамо», потому что во второй части мы будем говорить о «Динамо». Раз уж ты смотришь по-прежнему в Аргентину и Бразилию, я имею в виду в тексты, связанные в телефон, давай про южноамериканский футбол. Почему у нас так мало экспертов, ну правда мало, мало экспертов по южноамериканскому футболу? Ведь это же то, откуда все берется. Это... Оттуда куча игроков, они наполняют Европу. Возьми любой топ-клуб, ну не может быть игрока не из Южной Америки.
Но в том-то и дело, что они уезжают в довольно юном и молодом возрасте зачастую. Это первое, потому что южноамериканские клубы слабые на сегодняшний день. Да, последней, наверное, сильной командой была «Бока». Ну, такой на уровне, если вспоминать начало 2000-х, с Хуаном Романом Рикельме, с Мартином Палермо, да, сейчас... Наверное, трудно представить, чтобы игроки такого уровня играли в каком-то из клубов Южной Америки. И это первое, да, ну, откровенно говоря, слабый уровень клубного футбола на фоне европейского. И второе — время. Неудобное время просто. Следить неудобно за южноамериканским футболом.
Угу. Ты с какого момента, с какого эпизода, как ты вообще полюбил?
Ну, наверное, с 86-го года, с чемпионата мира в Мексике, Марадона, сборная Аргентины, бразильцы там были великолепны, они играли с Францией в четвертьфинале, да, проиграли по пенальти. Сократес, который вот так бил пенальти, который мы потом повторяли во дворе без разбега. Наверное, вот с того времени я полюбил южноамериканский футбол, хотя, наверное, еще тогда я прям так сильно не симпатизировал, ну, как-то это со временем пришло.
Почему в Латинской Америке не получается на чемпионатах мира? Я сейчас не беру выход в финал Аргентину, сам понимаешь, не будем туда уходить.
Почему не берем выход в финал? Ну, давай вспомним последние чемпионаты мира, да, как раз после 2002 года, когда Бразилия стала чемпионом, да, когда выиграли бразильцы, какой у нас, 6-й, да, блистательная команда Пикермана была, там Маскерано, Рикельме, Креспо, Аймар, молодые, Месси, Тевес. И поражение от сборной Германии по пенальти. Да, стечение обстоятельств, пожалуйста, стечение обстоятельств. Команда была прекрасная, да. 10-й год, на мой взгляд, необъяснимое вообще поражение Бразилии, которая полностью контролировала ход игры с голландцами при Дунге, да, и во втором тайме вышла почему-то совершенно другая команда. Но там выстрелил Уругвай. Но Уругвай — это все-таки команда не того калибра, ну, с Аргентиной тогда было все понятно. А там Марадона был тренером.
Ну, Уругвай там тоже, если о стечении обстоятельств, там же рука была Суареса.
Да, Суареса, да, да, да.
Это же не часть стратегии.
14-й год. Что там у нас было? А, это как раз чемпионат, на котором я был, да, у Сабели была команда, которую он грамотно подвел к турниру, и грамотно он сыграл тактически. А на том турнире, на мой взгляд, вот та Аргентина выступила практически идеально, если бы не промахи там Игуаина, Паласио в финале. Ну, мы помним, что равные шансы были, откровенно говоря, и у Аргентины, и у Германии. Ну, а что касается бразильцев, тоже помним травму Неймара, Тьяго Силвы. Непонятно, что произошло в матче с немцами. Это вот такая трагедия, да, для Бразилии. Ну и 18-й год, уже чемпионат мира в России, Бразилия-Бельгия, на мой взгляд, ну, бразильцы сидели на воротах Куртуа весь матч, откровенно говоря, им не повезло. А дело все в том, почему я все это вспоминаю, кто-то скажет, ну вот там не повезло, здесь не повезло, везет сильнейшим. А кому выигрывать-то вот в Южной Америке? Там только две команды, которые, ну, потенциально могут стать чемпионами мира. Бразилия, Аргентина.
Ну, хорошо. Колумбия, Чили, Уругвай, Парагвай.
Ну, вот, они играют так. Достойно. Они же играют достойно. Они выходят в плей-офф. У европейцев-то гораздо больше сильных сборных. Потом мы не будем забывать, что Европа подпитывается, не только футбольная Европа подпитывается, а Европа вообще подпитывается не футболистами со всего мира, а людьми со всего мира. То есть, по факту, европейские сборные — это уже... Возьми Швейцарию.
Ну, это
уже сборные мира, да, по сути.
Ну, да. Швейцария. Я к тому, что где по твоему мнению, ждать прорыва, эволюции, каких-то изменений в конечном счете новой какой-то суперкоманды, которая будет определять футбол на континенте там в ближайшие годы и рулить на чемпионатах мира? На кого мы делаем ставку?
Ну, наверное, все-таки на Бразилию.
Снова
больше.
Бразилия?
Да, снова Бразилия, как страна.
Для этого нужно как-то избавиться от Неймара им.
Почему?
У тебя нет... Ты не согласен с тем, что Неймар помешал им на чемпионате мира? Его присутствие, его роль в команде?
Да нет. Я думаю, не его вина в том, что бразильцы проиграли все-таки. Ну, а как избавиться? Это тоже есть такая версия Аргентины, надо избавиться от Месси.
Да. Месси-зависимость, вот это все, вот эти все шаблоны.
Ну, в Бразилии есть такая тема, Неймара-зависимость, да. Но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что результаты Аргентины без Месси гораздо хуже, и результаты Бразилии без Неймара тоже. Может быть, просто Аргентина не может играть без Месси, не умеет, да, она теряется. Но для этого просто Месси должен закончить уже с футболом, и тогда мы увидим, что будет с Аргентиной.
На примере цикла, который отборочный назывался, сколько он у них длится? Он же у них дольше длится, да?
Да, это такой крутой турнир, это фактически чемпионат Южной Америки, это даже круче, чем Копа Америка.
Сколько тренеров сменилось? 3-4 за это время?
3.
Сампаоли был последний.
Да, да, да.
3 тренера. Так вот в этот период что с ним произошло? Что произошло с Аргентиной, которая чуть-чуть и не вышла бы на там еще стечение обстоятельств? Чили просто потеряли, по-моему, очки. Да, поэтому Чили не вышел. Там какой-то скандал-то был, кто-то подавал протест, и поэтому Чили лишился очков. Неважно.
Чилийцы подавали протест,
они стали заложниками вот этого протеста.
Точно, да. Да, потому что перуанцы тоже подали протест, и в
хорошо,
итоге набрали.
Что происходило,
очков.
Что за трансформация с Аргентиной проходила перед чемпионатом мира, ну и, собственно, это все перенеслось на чемпионат мира, они от этого хвоста не смогли избавиться.
Ну, потому что команда, как по слухам, аргентинские журналисты считают, что Месси определяет состав в сборной Аргентины, то есть нет такого тренера, который мог бы затмить Месси своим авторитетом. Я уже говорил про Сабелью. Вот, возможно, у него получилось, когда он выстроил такую сухую игру на турнире. Это как раз-таки помогло Аргентине, которая не так много забивала, но которая играла очень грамотно. Да, потому что Сабелью — это такой типичный... В Аргентине же есть... Там же любят всегда делить тренеров условно на билардиста, да, и Минотиста, да, Минотти и Биларда, два uh-huh. знаменитых тренера, Минотти из Росарио, представитель такого яркого, атакующего, волшебного футбола, и Биларда, который тренировал студента с Ла-Плата, это такая команда, как бы сейчас говорили модным термином любители ставить автобусы, вот это Биларда, и вот там постоянно эти две школы спорят между собой. И Сабелью — это как раз вот человек, который плясал от обороны. На мой взгляд, вот он был ближе всех к успеху. А представляешь, Аргентина стала бы чемпионом, да? Месси бы стал чемпионом мира.
В каком, в 18-м году?
Нет, когда они Германии проиграли. А. Мы бы уже, наверное, по-другому рассуждали.
Как бы это сказалось на... развитие футбола в Аргентине, на самой сборной, на футболе в Южной Америке?
А на развитие футбола Аргентины в Аргентине это никак бы не сказалось, потому что в Аргентине сейчас экономический кризис, там контракты подписывают с футболистами в долларах, валюта девальвируется, игроки уезжают, многие уезжают совсем в юном возрасте. Это одна из проблем, потому что футболисты латиноамериканские, они теряют свою идентичность. На мой взгляд, это проблема, которая существует до сих пор, ну, в таких странах, допустим, как Голландия, когда они тоже уезжают рано, и где-то там теряются в европейских суперклубах, их начинают отдавать в аренду.
Как яркий пример Академии Аякса, да?
Да, да, их начинают отдавать в аренду, и потом все. Вот смотри, Неймар, он в Сантосе доиграл до 20 с чем-то лет. Он приехал в Европу с формировавшимся игроком. И это в какой-то степени ему помогло. А приедь он в Европу 18 лет, неизвестно, что бы было.
Угу. Еще раз на Месси остановимся, чуть-чуть задержимся, точнее. А что плохого в том, что Месси определяет игру? Ну, как-то игнорирует тренера и, условно говоря, так его не слушать.
А ты считаешь, что это нормально?
Ну почему нет? Сколько примеров, когда команда без тренера, условно говоря, раздевалкой...
Не, ну есть успеха. Даже в Италии так называемые сенаторы, да, с которым там может советоваться, ну, например, тренер, да, и так далее. Но все-таки тренер — это фигура номер один. И когда... Ну, когда человек, футболист, пускай и суперзвезда, не просто он может снимать тренеров, да, допустим, назначать тренеров, по слухам, это не совсем верно.
Финал Кубка Либертадорес. Еще раз поздравляю с тем, что у тебя детская мечта исполнилась, получается, да, спустя столько лет ты поработал на финале Кубка Либертадорес, но этому предшествовали и камни, и слезоточивый газ, и перенос игры в результате в Мадрид. Тоже очень спорное решение.
Кубок освободителей.
Вспоминаем историю, да-да-да, уже.
В стране конкистадоров.
Батистута написал, что... Этот перенос, ну, вообще этот скандал, это поведение, это окончательно испортило имидж Кубка Либертадорес.
Да, что ты думаешь? Это вообще унижение для Кубка Либертадорес и для Конмебол, на мой взгляд.
Но ощущение, что каждый год такое происходит, когда они встречаются, особенно на такой стадии.
Они просто расписались в собственном бессилии, перенеся игру в Мадрид, вот и все. Они... Надо было перенести
то
сразу.
То есть, самое позорное — это все-таки перенос. Не то, что камни летели в автобус, не то, что там...
А подожди, камни
кто-то
летели...
Кто-то отказался выходить,
камни
там, ссылаясь
летели
на две царапины.
Камни летели в автобус в городе, да, на стадионе-то на самом было все спокойно. Но вообще, на мой взгляд, не совсем правильные претензии к тому же Риверу. Ну... Как клуб может отвечать за то, что происходит в городе?
Черт, тем более через несколько дней там прошел какой-то крупный форум с участием президента.
Да, саммит.
Все, спокойно. Полицейские, охрана, кордоны, тихо, мирно. А здесь не могли обеспечить, ну...
Да, мне кажется, они за саммита, может быть, и перенесли. У них просто сил, наверное, не хватало сразу везде обеспечить порядок.
Конмебол с нового сезона переходит, я так понимаю, на лиго-чемпионовский формат, и там будет один финал. Ну, финал, состоящий из одной игры.
Да,
верно?
В Чили.
Это хорошо?
Да, в Чили, в Сантьяго пройдет финал. Ну, мне не очень нравится такая тема, потому что Европа — это, понятно, маленькие расстояния, люди способны, ну, заплатить, приехать в другую страну, поболеть за свою команду. Наверное, да, ну, я не очень пока понимаю, смотря кто выйдет в финал и кто приедет вообще в Сантьяго поддерживать свой клуб.
А ты говоришь, что ни португальский, ни испанский, да, не знаешь на должном уровне. А почему ты не учишь? Тебе не хотелось никогда туда свалить, жить? В России хорошо?
Ну, в России замечательно. Ну, я не знаю, почему не хотелось свалить. Наверное, семья бы не свалила.
Предпочитаешь любовь такую... На расстоянии, получается.
Да, любовь. Ну,
хорош в определенных дозах.
Я с Игорем Фисуненко в свое время общался. Он говорит, если бы я сейчас был помоложе, наверное, я бы остался в Бразилии. Он мне как-то сказал, спокойным Игорем Фисуненко, довольно известным обозревателем политическим, да, и автором прекрасных книг о бразильском футболе. Бразилия замечательная страна, совершенно... с искренними людьми. Я, честно говоря, там никаких проблем не испытал, когда был. Вот даже не столкнулся, слава богу, с уличной преступностью. Как это ни странно. И, наверное, соблюдая какие-то определенные меры предосторожности, то есть я не ходил, не светил айфоном, не надевал там дорогих часов. В общем, старался выглядеть как местный. И у меня проблем там, честно говоря, вообще не было.
Да они тебя, наверное, узнали. Потому что ты один из немногих экспертов из России, кто обозревает южноамериканский футбол. И они, наверное, там...
Да.
Это Игорь Катманов, он рассказывает о нас в России, не трогайте его.
Да, я так на остановке, когда стоял, ждал автобус, там один дед лет 60 мне втолковывал минуты 4 что-то про свою жизнь. Потом сказал я, извините, я... Я не понимаю.
Ну вот,
он,
да,
понял, что я не бразилец, махнул рукой. И...
Давай о другом непонимании. Поговорим о регби. Почему? Вообще, что чувствует ведущий, программу которого закрывают? Сейчас просто меня подкорректируешь, если я не прав, потому что никто особо ее не смотрит.
Нужна, естественно, как и регби в целом в нашей стране.
Ты как добрался же, ты понимал, что... Или ты реально рассчитывал на то, что ты раскачаешь аудиторию?
Нет. Мне просто было интересно рассказывать о регби. Да, у такой программы всегда будет ограниченная весьма аудитория. Это, наверное, аудитория, не знаю, каких-нибудь интернет-форумов, таких людей, которые действительно увлекаются этим видом спорта. К сожалению, в нашей стране не популярным.
В чем проблема? Давай поймем просто. Это же не лук, это не какие-то шахматы. Это, ну, в принципе... такое профильное футболу дело. То же самое поле, грязь, стыки, драки, отсутствие симуляций, здоровые мужики,
так
те же
сложилось,
трибуны.
Я думаю, ведь регби у нас было долгое время запрещено, да? Еще как вот история ходит, то, что Сталин запретил якобы из-за того, что это буржуазный вид спорта, и вообще сказал, давайте придумывайте русское название, а не регби. И название русского не придумали, он говорит, тогда не будет никакого регби. Я в это слабо верю, потому что футбол тоже... не русское название. Но в 60-е годы потом возродилось, и возродилось в основном так в студенческой среде, да, и в регби стали играть. Ну и потом так уж получается, что если это вид спорта не олимпийский, в нашей стране он обречен на жалкое существование. К сожалению, за исключением, может быть, хоккея с мячом, хотя, честно говоря, тоже особо... Ну, в Сибирь, Дальний Восток, там... довольно популярен.
Ну, аудитория регби сейчас это кто? Ну, опиши. Мужик, 30-35 лет, 40-45. Безработный. Наоборот.
Нет,
качок.
Наоборот. Наоборот. Сейчас очень много любительских команд.
Или появляется. Просто ультрас футбольные.
Да, вот футбольные ультрас, которые... футбольные хулиганы, они сейчас...
Энергия есть.
Любят играть в регби. И очень много любительских команд. И на любительском уровне у нас регби прогрессирует. Но это не значит, что мы будем прогрессировать. Ну, нужны тренеры, нужны детские школы. И главная проблема – нужны поля. У нас нет полей. У нас для футбола-то полей не хватает. Не то, что для регби. Когда новозеландский мальчишка...
После чемпионата мира, наверное, хватает.
Да, с детства бегает босиком для того, чтобы у него разрабатывался голеностоп по идеальному газону. Понятное дело, что у нас таких возможностей нет. У нас даже... Ну, ты же не будешь на асфальте захваты выполнять, вот это все тренировать. Или постоянно заниматься в зале на ковре. Но это уж борьба будет, а не регби.
Что касается фанатов, бытует мнение, что Игорь Кутманов — это такой прямо заядлый бывший, знаешь, фанат, тифози, ультрас, который там бушевал, разносил витрины, там, барагозил, а потом стал журналистом.
Нет. Нет, я особо не барагозил, да, конечно, я катался несколько раз, но я особо так, я просто занимался этой темой именно как журналист в свое время, начиная там с первого образца радиоспорта, с 98-го года, вот у меня была первая программа «Фан-клуб», там с альтернативной музыкой, с фанатами, ну, потом как-то мне это уже, может быть, с возрастом стало тема не особо интересна. То есть я сейчас, честно говоря, не в теме.
Как меняется фанат? Все-таки ты можешь, я думаю, рассказать вот портрет фаната. Чтобы изменения были заметны, давай возьмем он как раз конец 90-х, так для контраста. Как дальше и какие внешние факторы влияли на эти изменения в культуре нашей? Именно нашей фанатской.
Ну, 90-е годы — это время массовых драк на трибунах, на улицах, когда люди попадали в фанатскую среду. Не знаю, там человек покупал программки, покупал советский спорт, спорт-экспресс, футбол, хоккей, ездил, болел за свою любимую команду, потом попадал в эту среду. А сейчас часто приходят люди, которые, наоборот, далекие от футбола, которые занимаются единоборствами, попадают в фанатскую среду, там что-то где-то дерутся в каких-нибудь лесах, забивах и так далее. И футбол у них иногда бывает вторичен. А для фаната 80-х, 90-х футбол был первичен. То есть они приходили именно в футбол, а не для того, чтобы драться. А это уже возникало потом, само собой.
Евро-16, что это за вылазка, по-твоему, была?
Ну, вот такой выхлоп, потому что власти сильно поприжали всех, а там была возможность... покуролесить себя, показать.
А то, что у нас чемпионат мира прошел прям вот идеально, ну, с точки зрения безопасности, Это исключительно заслуга правоохранительных органов всей системы?
Ну, конечно, многих прижали, ко многим приходили домой, естественно, это было понятно, что никто не будет высовываться, да и смысла особого не было, да.
Угу. Fan ID был опробован на чемпионате мира, впервые. Как тебе вот этот летний опыт? И возможно ли это... Это же собираются делать во внутреннем чемпионате России?
Мне кажется, это большой геморрой.
Для чемпионата России?
У нас и так маленькая посещаемость. А тут еще будет фан-ID. Некоторые ходят в футбол пару раз за сезон. И чтобы сходить два раза за сезон на футбол, надо делать фан-ID. Ну, там, допустим, лежит человек на диване, чешет репу, да, и думает, дай-ка я завтра что ли на футбол схожу. А потом он еще поймет, что надо делать фан-ID, никуда он не пойдет.
А вот этими пропусками же реально пошерстили, причесали этих самых буйных? Правда же это помогло?
В какой-то степени, может быть, кого-то завернули, а я знаю многих, кому это не помешало.
В чем заключается, по-твоему, наследие чемпионата мира по футболу 2018 года?
В стадионах. И все. Потому что отношение к болельщику, оно как было, оно как делилось, как всегда в России, к сожалению, да, мы расстилаемся перед иностранцами, а к своим относимся совсем по-другому, это касается и правоохранительных органов, в том числе, да, вот эти многочисленные коридоры, когда начинают держать трибуны, почему на чемпионате мира не держали трибуны, почему все сразу уходили довольно быстро со стадионов, а здесь на российском чемпионате опять начинаются вот эти проблемы.
Но стадионы, они появились, и что, они так и будут стоять?
Но они должны быть задействованы, стадионы. Хотя я согласен, что стадионы можно строить не обязательно к чемпионату мира. И не обязательно такие большие. Да, потому что некоторым командам, ну, может, необходимы стадионы по 10, по 15 тысяч зрителей, а не по 30.
Ну вот окей, будем там часть использовать на Евро какого года? 20-го года, да?
Да.
Петербург. Про «Динамо». У нас 3 минуты остается. Как раз вот на «Динамо» 3 минуты оставим. Дополнительные 3 минуты. Скажи, пожалуйста, очень коротко. Почему «Динамо»?
А это наследственно. Ну, как правило...
Розанов назвал... По-моему, ты тоже на него ссылался, когда я готовился к тебе, все материалы изучил по запросу...
Маргиналами?
Да, маргиналами. И ты даже согласился, ты не оскорбился.
Ну, в какой-то степени, наверное, потому что, ну, а кто в здравом уме сейчас будет болеть за «Динамо»? Все люди либо за это наследственная любовь, либо начинают болеть за футбольный клуб через хоккейный, который каких-никаких успехов добивался. Потому что если бы не хоккей, я думаю, у «Динамо» еще в 2 раза меньше было бы сейчас болельщиков.
Шутки про «Маяк» и «Дно» тебя, конечно, не смешат, но и тоже, ну, не
задевают. Они меня особо не задевают. Мне как-то, честно говоря, все равно. Мне единственное непонятно, почему вот стадион открывает матчем со «Спартаком». А, опять-таки, всю игру слушать про «Маяк» и «Дно», а потом еще и проиграть, к примеру, да, и вот такое вот торжественное открытие получится. Мне, честно говоря, непонятно решение руководства клуба, почему надо стадион «Динамо» открывать матчем вот таким дерби, да.
А с кем? С дружественным каким-то, с кем там, с греками?
Ну,
с...
хотя бы там следующая игра с кем, с «Локомотивом».
Ну, вот «Спартак» же открывался с «Цервенной звездой».
Да, ну вот, ну ты представляешь, торжественное открытие стадиона и... Вот эти все...
Все правильно. Сразу его стадион испытать, понимаешь?
Вот
сразу
мат!
Все...
Вот это все.
Все кольца безопасности и так далее. Ты был же 23 ноября 2008 года?
Где? На последнем матче?
Конечно.
Был. Да. Кстати, почти аншлаг был с Томью.
Ты же не мог даже предположить, что эта реконструкция затянется настолько, правда?
Не мог, конечно. Но я думал, года через 3, через 4 построят. Потому что, ну, удобное место. Это, кстати, уникальный стадион. Мало того, что там и футбол, и хоккей в одном месте, так это еще практически центр Москвы. В Европе, я думаю, таких стадионов практически нет. Потому что они все где-то на отшибе.
Последний вопрос. Как ты думаешь, как будет выглядеть наш футбол через 10 лет?
Надеюсь, что не хуже, чем сейчас. Но, честно говоря, я не верю, что сборная России дойдет до четвертьфинала чемпионата мира в ближайшие лет 10-15.
Спасибо, что пришел. Рад познакомиться. Заодно Игорь Катманов, «Околоспорт». Всего доброго.
Спасибо.